Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, сегодня партии, которым достались места в Государственной Думе, весело делят портфели, а партии, которые были разгромлены на выборах, пытаются понять, что делать теперь. Яблоко приняло заявление, где говорится, что манипуляции с явкой, массовое принудительное голосование, прямые фальсификации не позволяют признать выборы честными и легитимными. Партия Народной Свободы Парнас 26 сентября вечером провела политсовет, на котором ее руководство раскололось пополам, на сторонников сотрудничества с националистами и противников такого союза. Что делать, так и не решили. Ситуацию сегодня обсудят у нас в студии социолог, глава фонда Индем Георгий Сатаров и член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. Ну, давайте мы начнем с чего-нибудь такого яркого. Вот, например, этот самый политсовет. Ну, Георгий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы были членом этого политсовета, но, насколько я понимаю, сейчас приостановили, да, свое членство?
Ну, да, до момента выхода.
Хотя, в общем, подписали заявление такой оппозиционной критической группы, которая предлагала созвать съезд и, видимо, порешать проблемы с руководством.
Нет, ну, я думаю, что не только с руководством. Вообще, обеим партиям нужно задумываться, как жить дальше. Это вполне естественно.
Просто на политсовете звучали, ну, например, такие речи. Вот есть такой Андрей Балин, глава самарского отделения Парнаса. Он сказал, неправильно, если еврей или чеченец возглавлял бы партию. Ну, сейчас еще выясняют, писал ли там другой его коллега некий вообще совершенно скандальный текст антисемитского свойства в Фейсбуке. Но, тем не менее, мне кажется, что такая история, которая вот сейчас происходит на наших глазах с Парнасом, ну, мягко говоря, после выборов и провала показывает, что партия идет на дно. Или я ошибаюсь?
Очень может быть. Очень может быть. Я не думаю, что она может сохраниться в прежнем виде. Это первое. Второе. Какая бы из сторон там не победила на съезде, другая сторона с этим не смирится и выйдет из партии, это значит, что у них не будет необходимого числа регистрации в регионах. То есть я думаю, что там явный кризис, который, скорее всего, ее похоронит.
Алексей, а что у вас в партии? У вас тоже был политкомитет. Вот это заявление, оно такое, как бы направлено в прошлое, а в будущее как-то не видится какого-то пути, чтобы яблоко указало. Собственно, ну, признали выборы нехорошие, вас как будто бы обсчитали. Ну, в общем, я бы сказал, что и протест Эмилии Слабуновой на Центризбиркоме прозвучал, по мнению многих экспертов, очень как-то слабовато.
Прежде всего, мы на ЦИКе мы представили жалобу объемную по всем нарушениям, которые зафиксировали наши наблюдатели. Наша претензия к Центральной избирательной комиссии лично к Эле Памфиловой заключается в том, что, несмотря на то, что по закону у ЦИКа было 10 дней для того, чтобы рассмотреть все то, что там написано по существу, ЦИК отказался это делать. Им надо было утвердить выборы на следующий день. Поэтому они провели заседание политкомитета ночью.
Да, в час ночи.
Да. И наши претензии были в этом. ЦИК свою работу в этом смысле не выполнил. Нас это не устраивает. И мы результаты, яблоко результаты этих выборов не признало. Что касается будущего, то сегодня Эмилия Слабунова выступала. И все те направления, по которым будет работать партия, бороться на местных выборах, бороться на региональных выборах, готовиться к президентским выборам, собирать сторонников, собирать финансирование, собирать наблюдателей, они все обозначены. Поэтому мы будем работать и будем свою идеологическую линию в российской политике проводить.
Алексей, а раскола у вас никакого нет, конфликтов нет, споров нет и так далее?
Нет никакого раскола просто по той причине, что, во-первых, у нас нет споров идеологических. У нас все кандидаты нашего объединенного списка, которые шли на выборы, они подписывали меморандум политической альтернативы. Там неприятие большевизма, сталинизма, неприятие национализма, ясная совершенно позиция по Крыму в отношении международной конференции, аннексии Крыма. И в этом смысле идеологически идеологических споров нет. И плюс ко всему, на этой кампании мы довольно хорошо работали, многие регионы.
1,99 результат, это хорошо
результат, работали? Результат плохой. Результат плохой.
А работали хорошо.
Но что касается усилий, которые были приложены, они были большие. И, в общем, люди и в регионах это понимают, и понимают это в Москве. Что здесь было сделано максимально все, что, так сказать, возможно. Пока, да, вот результат такой, объективный. Вот по этим выборам, по всему, что мы имеем, по контролю этих выборов, мы вот получили такой результат. Да, это поражение, мы признаем. Да, так сказать, выборы нечестные. Мы старались их сделать честными. Но мы не уйдем из политики, мы не откажемся от мирных правовых методов противостояния тому, что в нашей стране происходит. И мы свою идеологическую линию, европейский вектор развития России, мы будем дальше проводить.
Ну, а вот все-таки насчет раскола, конфликтов, я читаю, представлять интересы Тверской области в Совете Федерации будет президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Он же восстановил свое членство в вашей партии, кажется, на выборы собирался, потом куда-то попрятался, а сейчас я смотрю, фактически перешел на сторону власти официально. Значит, у вас очередная Яровая в мужском роде, так сказать.
Владимир Петрович Лукин и Яровая, которая покинула Яблоко 10 лет назад, и за ее деятельность после Яблока. Яблоко никакой, конечно же, ответственности не несет, это все-таки разные люди. Владимир Петрович действительно восстановил свое членство в партии. Он сделал заявления по Крыму такие же, которые сделала партия Яблоко. Вот он принял личное решение. Он идет, да, действительно, в сенатор. Посмотрим, как это дальше будет. То, что происходит в нашей стране, гниение нашей системы политической, конечно, оно затрагивает все. И считать, что, допустим, Яблоко в этом отношении или кто-то другой, в данном случае я не буду никого другого трогать, это наша партия, это наш человек, я буду говорить только о Яблоке. Говорить, что в этом отношении Яблоко как-то останется совершенно незатронутым, невозможно. Да, вот это произошло, это случилось. Владимир Петрович идет в Совет Федерации.
Хорошо, но многие уверены в том, что обсчитали, жульничали, поэтому удалось обмануть, и Яблоко даже 3% не собралось, чтобы получить финансирование, и у Парнаса такой печальный результат. Андрей Зубов, профессор, историк, который баллотировался вторым номером от Парнаса, собственно, придерживается такого мнения. Давайте послушаем, а потом обсудим.
Левоцентр опубликовал в конце августа этого года опрос, по которому было ясно видно, как много теряет партия «Единая Россия». Она потеряла за несколько месяцев около 8% голосов, с 39%, опустившись до 31% среди тех, кто готов идти голосовать. В то же время партия оппозиции и наша партия «Народной свободы» и партия «Яблоко» возрастали, их популярность возрастала, и если суммировать, будем голосовать наверняка, и будем голосовать, скорее всего, за эту партию, то обе партии получали каждая примерно по 6-8, даже 9% голосов. Безусловно, та тенденция, которая была в конце августа, она продолжалась. Экономическое положение ухудшалось, люди возвращались из отпусков. Можно предположить, что реально сейчас «Единая Россия» имеет где-то 25-27% голосов, а обе партии оппозиции несколько больше, чем тогда. Между тем, как вы видите, партия «Единая Россия», ей нарисовано 54%, нам нарисовано вообще какие-то смешные цифры, по-моему, менее 1%, «Яблоку» менее 3% и даже, по-моему, менее 2%. Это означает одно, что у наших партий, у партии оппозиции, забрали голоса и отдали их «Единой России».
Вопрос Георгию Сатарову, как социологу. Mm-hmm. Вам не кажется, что милейший Андрей Борисович Зубов пребывает в некоторых иллюзиях?
Немножко да. Есть данные того же Левада-центра, которые были получены уже в сентябре, в последнюю неделю перед выборами, которые уже не могли по закону оглашаться, и там и у Яблока, и у Парнаса существенно меньше 5%, и существенно меньше 3%. Там очень маленькие цифры от общего числа респондентов, но они тоже маленькие, когда начинаешь пересчитывать на тех, кто, возможно, пришел бы на выборы. Но это абсолютно не отменяет то, что было массовое нарушение закона. И при подсчете голосов, и при избирательной кампании, вне избирательной кампании, о реальной политической конкуренции, о добросовестной, равноправной политической конкуренции говорить в принципе невозможно, это совершенно очевидно. Но, в общем-то, обе партии понимают, в каких условиях они идут на выборы. И это означает, что надо прыгать выше таза. Хотя бы это означает, что нужно допрыгивать до собственной головы. Это ведь обе кампании обеих партий были фантастически рутинны. Они били мимо реальной цели у обеих партий. То есть как бы они противоречили неким базовым принципам избирательных кампаний. Нельзя агитировать, вернее, бессмысленно агитировать тех, кто и так будет за тебя голосовать. Да? Надо выбирать мишени среди неопределившихся, среди колеблющихся. Да, это тривиально.
Вот. Тривиально они делали, значит.
А дальше. Они были... Не было драйва. Ни там, ни там не было серьезного драйва. Не было фантазии, не было интеллекта. Вот ровно то, что у этих партий должно было стать конкурентным преимуществом, у этих воровство, да, у этих нарушение закона. Это не значит, что это непобедимо. Значит, просто нужно набирать существенно больше. И самое трагическое, конечно, это сейчас при подведении итогов компании. Вот есть понятие психологии фрустрации. Это когда человек испытывает негативные эмоции, столкнувшись с какой-то неприятностью, с какой-то проблемой, препятствием и так далее. И психологи делят людей на две категории. По тому, как люди ищут объяснение вот этим проблемам. Сильные, их меньшинство, ищут объяснение в себе. Где я ошибся. А слабые, их большинство...
Врагов ищут?
Ищут, ну, тех, кто помешал. Да?
Ну, а этих
ну,
нет,
бессмысленно,
что ли?
Извините, бессмысленно искать тех, кто помешал после выборов. Они известны до выборов.
Так вот, следующие
известно...
выборы.
Ну так, извиняюсь, это значит, если будут. Это значит, что в следующих выборах должны участвовать те, у кого есть драйв, те, кто в состоянии применить интеллект, фантазию и так далее. Вот и все.
Ну вот вы пытались создать единый предвыборный список Яблока и Парнас, а потом отошли после провала этого проекта вообще от всякой деятельности. Ну, не на диван, конечно, на какую-то наблюдательную позицию, но все равно, значит, а теперь говорить о том, что драйва нет, это нехорошо. Но я даже не к тому. А вот действительно...
Во-первых, я отошел, потому что лично у меня нет драйва. Если у меня нет драйва, ни хрена лезть в избирательную кампанию.
Ну хорошо, а единый избирательный список изменил бы ситуацию?
Я думаю,
а что... то говорят, вот сплюсуйте 0,7 и 1,99, и будет там меньше трех.
Это все глупости. Это все глупости. Это же не арифметика, это совершенно другие материи. А я думаю, что он бы появился и у тех, и за пределами этих партий, у избирателей. Значит, прохождение демократической партии оппозиционной в Думу – это крайне маловероятное событие. И цепочка событий, которая к этому приводит, должна начинаться с очень маловероятного события. Так устроена природа. Вот появление человека, например, так устроено, да, вот цепочка маловероятных событий. Здесь то же самое.
Но так правильно, власть делала все, чтобы этого не случилось, да, она боролась с этими силами. Она, видимо, считает их страшно опасными, хотя они получают там меньше 3%. И вот она все время боролась. Так значит, да. Убедить нельзя было?
Я думаю, что можно было, конечно. Во-первых, конечно, вот это моя и не только моя попытка, она, конечно, была фантастически запоздалая. Все это надо было делать раньше гораздо, ну, как минимум до московских выборов в Московскую Думу.
Алексей, ну вот а вы как считаете, что можно сказать? Вы подавали список «Яблока» как список коалиционный, там появилось... Два, по крайней мере, в десятке известных политика, Рыжков и Гудков. Вот. Но оба они оказались задействованы в кампании в одномандатных округах. Их почти не вывели в дебаты, так же, как и новые фигуры какие-то, которые там могли бы в этих дебатах участвовать. Поэтому претензии к Яблоку у многих, что вот дебаты проиграли, коалиционный даже частично список не раскрутили. Признаете свою ошибку?
Ну, претензий вообще может быть очень много, и самые разные могут претензии высказываться. Я вот только скажу то, о чем сказал Георгий. В отношении слов, что бессмысленно агитировать и призывать и тех людей, ну, кто и так, допустим, поддерживает Яблоко. Нет, не бессмысленно. Потому что вот два самых креативных ролика этой избирательной кампании, сделанные с Явлинским, один из них посмотрел, если не ошибаюсь, 3 миллиона, да, а второй 4 миллиона, о которых все написали, вообще все, и противники, и сторонники.
А проголосовал миллион.
Да, совершенно верно. За Яблоко проголосовал, согласно официальным данным, 1 050 355 избирателей. А вот он был нацелен на то, чтобы людей привести на избирательные участки. Потому что люди не верят в выборы. Упадок этот начался после 2011 года, после всех этих событий, которые произошли.
Скорее 12-го,
и поэтому основные усилия, ну, в общем, да, конечно, да, после вот событий, ну, так сказать, когда стало понятно, что марши миллионов, так называемые, ничего не дают, в общем, после Болотной, так сказать, это все окончательно, и дальше все покатилось вниз. И с явкой, и с наблюдателями, и мы это очень четко видели. Вот я могу сказать, у нас в 2011 году в Москве на 3660 избирательных участков при большом интересе к выборам было 1800 наблюдателей. В 2013 году у нас уже было их 800. Причем мы брали всех, сторонников Навального, каких угодно. Хочешь контролировать выборы честные? Приходи. Мы тебя научим, дадим направление, будем помогать и так далее.
А значит, сейчас еще меньше было?
Еще меньше. И сейчас я вам скажу, мы выдали в Москве 500 направлений всего. При том, что работа по сбору наблюдателей началась за несколько месяцев до избирательной кампании. Поэтому мне вообще нравится то, что говорит Георгий в отношении того, что сильный человек, конечно, он ищет причину в себе. И мы ищем причину в себе. И мы смотрим на себя, мы смотрим на свои ошибки. Потому что то, что вот мы говорим про фальсификации, про все про это, ну да, это имело место, это все, это наша страна, это наша избирательная кампания, так устроена наша система, и мы знали, куда идем, в чем участвуем, у нас есть миссия, мы хотим эту систему изменить мирными, правовыми, выборными методами, на основе того, чтобы большинство людей пришло голосовать, большинство людей пришло контролировать выборы. Мы несем ответственность за свой отрицательный результат, мы несем ответственность, мы за это отвечаем, мы провалились, мы проиграли. Вот. Но я просто хочу сказать, что, в общем-то, разговор на самом деле довольно здесь, конечно, там анализируются ошибки по кампании, что нам нужно сделать. Это все делается, но это работа техническая. Я просто, вот, Михаил, хотел бы обратить внимание на следующий момент. Ну, а что страна получила-то в итоге выборов?
Парламентское сверхбольшинство
вот
Единой России.
Это я не знаю, это мы ничего не признаем.
Ну, их там 345,
это они там пусть
они
сидят.
Будут, что хотят,
я хочу сказать другое.
Штамповать
в экономике,
любые
нет,
решения.
Вот страна засунута на периферию мира. Очевидная деградация везде, где, куда ни посмотришь. Экономика, депрессия. Еще несколько лет, если, так сказать, вот посмотреть прогнозы Минэкономразвития, которые они там дают на 2017, 2018 и так далее, у нас несколько лет уйдет на то, чтобы восстановиться только до уровня 2015 года. С инвестициями провал. Значит, то, что касается настроения в стране, они, в общем, ужасные. Тупик абсолютно.
Как? Голосуют полный. За Путина, голосуют
нет,
за Единую
большинство
Россию.
Людей,
слушай,
большинство
ужасные.
Людей. Большинство...
Власть довольна.
Нет, нет, то, что эта группа довольна, это понятно. Это понятно. Но это уже вообще, так сказать, превращение страны. Но другие же люди это должны понимать. Наш диалог не с этими гражданами. Наш диалог все-таки с гражданами страны. Вот. Со 150 миллионами наших людей. Что в итоге получилось? Опять набито вот это вот четыре цвета туда, в эту, так сказать, думу. Опять отсутствие совершеннейших перспектив. Все то же самое. Во внешней политике провал, что ни возьми. Сирия, последние события. Украина, Япония и так далее, и так далее. Это непосильные совершенно программы перевооружения, несмотря на те сокращения, которые сейчас происходят. Коррупция, воровство, распыление средств, гниение, и страна засунута на периферию мира. Главный вопрос, вот этот вопрос, это вот этот. А судьба там яблока, там Парнаса и так далее, или кого-то еще, это вопрос второй. Мы смотрим на яблоко только как на инструмент для людей, для того, чтобы все-таки сначала понять эту ситуацию, осознать, что происходит. Вот, для того, чтобы все-таки перемены случились в стране, должна произойти революция в головах. В головах.
А можно вопрос?
Да, да, да.
Пожалуйста. Мне очень нравится вот этот подход, я с ним абсолютно согласен. Яблоко как инструмент. Может ли это использоваться в таком силлогизме, что если инструмент не срабатывает, то его нужно менять?
Наша позиция либеральная. Мы считаем, что все люди, которые хотят, они могут создавать свои партии, могут выдвигаться. Вот, например, наша компания думская, она была из двух частей состояла. Мы заявили, мы уже выдвинули кандидата в президенты от Яблока Григория Явлинского на 2018 год. И мы рассматривали компанию думскую. Мы рассматривали компанию думскую. Это, кстати, тоже был ответ тем людям, которые говорили: а что идти на эти выборы думские голосовать? А Дума вообще ничего не решает. Она уничтожена. Ее нет. И это был ответ тем людям, которым мы говорили: вы правы во многом, но мы это рассматриваем только как этап для того, чтобы получить фракцию в Думе и выдвинуть своего кандидата в президенты.
Теперь фракции не будет?
Теперь фракции не будет, будем собирать 200 тысяч подписей. Значит, я просто хочу сказать вот это.
2 миллиона.
И в этом плане, нет, это результат активности граждан в 2011 году, результат массовых акций, когда были внесены поправки, они были, так сказать, косметические во многом, но так или иначе были допущены выборы губернаторов через муниципальные фильтры и в 10 раз снижено количество подписей. Это реальный результат достижения активности граждан в 2011-2012 году.
Но еще можно поменять.
Поэтому мы как бы готовы.
Игры,
и мы объявили, да, нет, ну не думаю, мы объявили, что, так сказать, пожалуйста, если будут другие кандидаты, мы готовы с ними сражаться, обсуждать, делать. То есть граждане могут создавать партии с точки зрения Яблока. Мы готовы вести диалог, обсуждать, конкурировать. Возможно, да, будем создавать возможные коалиции. Во всяком случае, то, что касается...
В том, что та не состоялась,
то, что касается,
вы свою вину
общественных,
признаете?
Мы, значит, вот Парнас пошел своим путем. Вот к чему,
а
он, к чему он пришел, к чему он пришел, к чему Яблоко пришло, люди могут посмотреть, оценить. Это оценка, так сказать.
Хорошо, Георгий Александрович, а вот вообще понимаем ли мы общество, в котором живем? Да, вот этот массовый эскапизм. Вот как его объясняете, что людей зовут на выборы, а они не идут, уже больше половины не приходят. Власть говорит, что эти люди довольны всем, поэтому не ходят, а оппозиция говорит, что они разочарованы и недовольны всем, поэтому они не приходят, и вообще Дума не легитимна.
Ну, во-первых, конечно, общество устроено чуть-чуть сложнее, и говорить про все общество, что либо все так, либо все так, это, конечно, бред собачий. Понятно, что оно структурировано, понятно, что есть там где-то процентов 25-30 обожателей Путина. Причем это давно известно, где ядро социальное этого находится. Это малые города, деревни, не очень образованные, не очень богатые люди, сравнительно возрастные.
И зона управляемого голосования.
Про зону управляемого голосования вообще говорить бессмысленно, потому что это еще и зона управляемости, как бы социологической пустоты обычно.
То есть реальное настроение там вообще неизвестно.
Абсолютно непонятно, абсолютно. Вот это черная дыра. Вот. Итак, вот есть эта группа, очевидная для России вообще довольно большая цифра нонконформистов, там где-то 12-15%, и это главным образом противники, подавляющим большинстве противники режима, и остальное все... Это на самом деле классический конформизм, который либо был аполитичен, либо его вытолкнули в эту аполитичность, потому что, ну, например, выражать неким образом аполитическую позицию даже во время опроса страшновато. И, в принципе, методы более утонченные, чем те, которые практикуются обычно в традиционных опросах, они эту структуру позволяют увидеть и описать. Но дело в том, что существенная часть вот этой конформной группы, большой, самой большой, она чрезвычайно пластична. И мы это видели, как меняется, ну, в виде результатов голосования, в виде общественного мнения высказываемого, как это меняется довольно быстро, мы видели это последние 30 лет. Тут это все... Вот, как бы сделать ставку на видимость, если кто-то ее так описывает, этой всенародной общественной поддержки, это губительная вещь для тех, кто делает такую ставку.
Алексей,
я хочу сказать одну простую вещь. Мне кажется, что вот что такое путинг как явление? Путинг. Я вообще считаю, что у этого человека нет активной поддержки в нашей стране. Потому что если людей приходится сгонять исключительно силой на эти мероприятия, а приходят их, его там активно по-настоящему поддерживать, это 300-400 активистов каких-нибудь организаций, ну, тоже находящихся на содержании близких структур, то это просто говорит о том, что вся эта поддержка до тех пор, пока есть власть в руках.
То есть вот имитационная, вы хотите сказать?
Да, я считаю, что это имитационная. Но я хотел бы вот вернуться к выборам, потому что вот та пустота, в которой находится сейчас верхушка в нашей стране, ну, она вот с чем сравнима? Это я вот не знаю. Вот если посмотреть там на события 17-го года, вот был там какой-нибудь союз там русского народа и Михаила Архангела, и вот случились события, исчез император, и рассеялось все это как дым. И все. И
ну, никто секретные дотации перестали получать, поддержки власти
и
нет, и все.
Да, совершенно верно. Это но это ладно, про другое. Я вот хочу сказать вот то, что говорил Георгий. Вот известный случай в этой татарской деревне, куда попал английский наблюдатель, и где, во-первых, явка выяснилась, что не 65, а 22%, и из них в этой деревне 8,5% за яблоко. Результат близкий к московскому. Еще приведу два участка замечательных. 27-45. Москва. Яблоко 33%. Единая Россия на третьем месте. По-моему, с 12 или с 15. Это что это такое? Это главное здание Московского университета. Значит, участок 373. Московская область, Долгопрудный. Яблоко. 35%. Единая Россия на третьем месте. Это что такое? Физтех. Это физтех. Да. Совершенно верно. Вот. За граница. Значит, яблоко либо на первом месте, либо на втором. В Америке выиграли везде. Вашингтон. Граждане.
Но иностранные агенты.
За яблоко, за яблоко, за яблоко 60%, за Единую Россию 8%. И такая, такая история, она вот о чем говорит. В общем, ну, я понимаю то, что говорит Георгий, да вообще разные могут быть точки зрения здесь высказываются, но наше обращение, ну, мы адресуемся вообще ко всем гражданам в нашей стране. Надо менять все равно, перемены все равно нужны, такие, сякие, но так невозможно, все то же самое, на очередных выборах, ничего не меняя, и так далее, и так далее.
Ну, как? То есть это... А вам говорят, у вас один и тот же Явлинский все время, вы его никак не можете поменять.
Явлинский
его
не один и тот же.
Явлинский Касьянову, правда, тоже говорят, на пенсию
Явлинский
пора.
Не один и тот же. У нас Григорий Васильевич Явлинский с 2008 года не является председателем партии «Яблоко». У нас уже сменилось три председателя «Яблоко», и Явлинским в устав партии на последнем съезде проведена поправка, в соответствии с которой человек не может занимать пост председателя партии два раза. Не подряд, а вообще. Вот. Поэтому, так сказать, у нас в этом смысле в партии перемены-то произошли.
Хорошо. Значит, у меня вот какой вопрос. Mm-hmm. Я тут изучил теорию Соловья, известного многим политолога. Валерий Соловей. Mm-hmm. Вот. Он считает, что в России был экономический общественный договор почти 10 лет. Да, отказ от свободы и демократии в обмен на обогащение.
Ну, вообще-то с Тырина и Аузана.
Не-не-не, тут ну, несколько. Да. Потом был патриотический договор. Вот у нас уже 2 года. Да? Значит, отказ от благополучия в обмен на Крым и восстановление там, великой славы. Тоже исчерпал себя, оказывается, я не знаю. А теперь новый, очень простенький, да, поддержите нас, или будет гораздо хуже, говорит власть. И пугает там Майдан, 90-е, интервенция Запада, гражданская война и так далее. Ну и вот этой пугающей системой еще будут довольно долго мозги людям компостировать. Фигня. Смогут или нет?
Фигня это полная.
Что, все полное?
Значит, если бы этот договор работал, то он бы, например, работал и в той части, что поддержка, скажем, этой системы Путина может иметь практический характер. Вот абсолютно правильно сказано. Ну, как-то Часто любовь довольно искренняя не выражается в практических действиях. Это как с любовью к родимой коммунистической партии. Было все ровно то же самое. Вот. Во-вторых, если действительно неформально происходит смена осознаваемого общественного договора, то общество это осознает, и общество на это реагирует, в том числе определенной активностью, в том числе...
Или пассивностью.
Если оно не воспринимает это как договор, а воспринимает как навязанное с одной стороны насилие. Извините, это вы считаете, что вы договорились, мы в этом договоре не участвовали.
И они,
извините,
и они сидят на диване.
Да, нас никто не спрашивал. Это с одной стороны, а с другой стороны, а там, собственно, а за кого, а почему мы должны за них голосовать? Да мы за них уже голосовали, и что? Никто их не убедил. Ну, вот тот же пример, мне очень понравился этот пример с физтехом и с МГУ, но он абсолютно противоречит этой абсолютно безграмотной идее посылать месседж всему народу. Вот просто на выборы тогда не надо ходить. Если вы не умеете разговаривать с отдельными группами людей, не идите на выборы. Месседж всему народу – это месседж никому. Что и получилось в результате выборов. У вас был отдельный месседж для них, отдельная кампания для них. Или, например, отдельный месседж для тех, кто когда-то голосовал за Ельцина и тоскует по 90-м. Есть такая группа, и довольно немало, она даже больше 5%.
Яблоко борется с 90-ми годами.
Конечно.
Есть одна бабушка, которая пришла на участок и спрашивала милиционера, где можно за Ельцина.
Да, совершенно верно. Для вас эта бабушка
это в Москве.
Не существует.
Почему?
Да, они не только в Москве. Невозможно побеждать на выборах, если вы разговариваете со всем народом. Разговаривать надо с прицельными социальными группами, которых нужно перетягивать на свою сторону. Вы их упустили. Там не 30 и 60 могло быть, а 60 и 80 и так далее. И не только в этих вузах.
Пригвоздили вас.
Хорошо, нет,
Алексей.
Но это довольно сложно реализовать практически, вот то, что Георгий
это
говорит.
Это нормальная избирательная кампания, когда есть драйв, когда есть профессионалы, когда есть задор, фантазия, интеллект. Ничего этого не было.
Есть общая идея хорошая, вот, но как реализовать сложно. Я просто другое хочу сказать. У меня вот другая совершенно вот оценка общества, в отличие вот от того, что господин Соловей говорит. Я-то вот вижу, что общество просто омертвелое. Омертвелое. И оно вот этими кампаниями идеологическими, многолетними, то, значит, по Украине, то по пиндосам, то, значит, по, так сказать, Сирии и по всему, оно просто затравлено и убито. И есть один вот для меня очень ясный...
Ну, так правильно, карательных санкций. Это входит в этот...
Я сказал бы так, вот это просто люди, которые устали от всего. Мне кажется, что... Эта страна, наша страна, в большой степени страна усталых людей. И людей, которые не видят перспективы. И я вот могу привести один, для меня, во всяком случае, очень важный пример. Вот обратите внимание, вот наши радиослушатели, кто живет в Москве, сколько в метро георгиевских ленточек. Их практически нет, они исчезли. И процесс исчезновения начался довольно давно. Впервые я на это внимание обратил 9 мая. Это же был важный символ. И вот люди носили эти ленты, чуть ли не каждый третий и так далее. Это сейчас единичный абсолютный пример.
Вышли из моды.
Это вышло из моды вот то послание пропагандистское, которое
доходы
людям
падают,
отправлялось.
Алексей, известно же, что доходы уже там в какие на 10 лет назад.
Хорошо, ушли. Тогда другая модель. Вот есть трилогия замечательная Сорокина. День опричника, Сахарный Кремль и Теллурия. Вот День опричника... Это, пожалуйста, это вот чекистское царство-государство, разгульные нулевые. Сахарный Кремль, когда люди уже в такие какие-то капсулы превращаются, в корпускулы, это вот сейчас. А Теллурия, это уже вообще все развалилось как бы на части. Такая вот трилогия.
То есть это перспектива.
Я хочу сказать, Да, вот с точки зрения яблока, перспективы нашей страны, они печальны. И они внушают нам очень большие опасности. Я просто хочу сказать, конечно, это может быть мышление аналогиями, оно, в общем-то,
слушайте, ну хорошо, но вот пытаются же открывать глаза. Там я видел, например, очень хорошее расследование яблока, например, по ВДНХ, где там деревья покупали по какой-то дикой цене, чуть ли не там по 500 000 рублей. Или там Навальный, так сказать, разоблачает, или вот Дождь рассказывает про бабушку, Кабаевой, да, и друга детства Путина из мясника в Питере становится крупным бизнесменом, вот, и там совладельцем крупнейшей нефтяной компании. Значит, бабушке Кабаевой покупают квартиры, и он, и все, кто только могут, покупают ей квартиры. Ну, значит, коррупционные истории, там, милиционер или полицейский теперь уже, как правильно говорить, да, у которого находят там 1 000 000 рублей, вот, в квартире, а сегодня еще и машину обыскали, еще 13 миллионов там нашли. Вот, вот это все, это норма жизни, да, норма жизни правящего класса.
Михаил,
но никого это, да. Я не смотрю, не удивляет, не возмущает.
Нет. Вот историк Сергей Медведев из Высшей школы экономики, он замечательно
и
написал.
Наш автор, да.
Он, значит, поддержав, кстати сказать, ролики «Яблоко» и поставив их себе в Facebook, восхищаясь именно избирательной кампанией, он написал очень интересную вещь, что наш народ заменил политические институты смехом. Немедленно все высмеивается. Просто прекрасно. Оказывается, у нас 3 высокооплачиваемые профессии самые. Какие они в Советском Союзе, в России? Виолончелист, значит, полковник полиции и начальник таможни. Вот посмеяться, это просто запросто. А вот то, что касается, чтобы институты создать, которые реально, для которых вот то, что Георгий говорит, я согласен, мы не находим адресата. Да, вот Митрохин, пожалуйста, так сказать, расследование по ВДНХ. Ну, вы что нас хотите удивить? Это же везде воруют. Да мало ли у Митрохина, так сказать,
эти расследования будут. А новые будут еще больше воровать? Вот аргумент.
Конечно,
власти.
Воровать будут больше или меньше. Ничего изменить не дано. Что воля, что неволя, все равно. Вот как в фильме сказки. Поэтому это вон он, на Тверскую можно выйти, Митрохинское, еще одно расследование по этим урнам за 10 тысяч долларов каждое. Значит, поэтому мало ли таких вообще расследований было. Проблема в том, что большое число людей, они, ну, про активистов политических партий, я там не хочу сказать ничего демократических, понятно. Про активное число избирателей, которые возмущаются и говорят, да, надо менять власть, понятно, что это невозможно, я тоже ничего не хочу сказать. Но, к сожалению, это проблема. Мы пока не можем найти решение и достучаться с этими расследованиями до тех социальных групп, про которые говорит Георгий, которые все-таки пришли бы на выборы, помогли бы, работали бы наблюдателями, перечисляли бы деньги, заняли активную позицию. Это проблема.
Ну вот ситуация экономическая ухудшается, собственно, это всем видно. Думские выборы были приближены, и власть от этого, в общем, выиграла, как выяснилось, да.
А что она выиграла-то?
Ну, выиграла, создала то, что захотела.
Ну, посадил то же самое.
Сверхдумское большинство.
Место на Рыжкин, Володин.
Ну. Мастер своего дела. Вот, так вот, говорят о том, что президентские выборы могут быть тоже приближены на 2017 год, то ли на весну, то ли на осень, и Центр избиркома даже какие-то деньги дополнительно выделяют.
Наша оценка тоже.
Ну вот мы решили спросить, собственно, людей в Москве, а ждут ли они такого варианта развития событий. Посмотрим.
Почему все чаще говорят о том, что выборы президента пройдут на год раньше?
Не знаю. Я таких слухов не слышал. В Конституции не должно быть такого.
Может быть, для того, чтобы сменилась быстрее власть.
Не пройдут они раньше. Как было, так и будет. Не переживайте.
Ой, я даже не знаю. Мы как-то уже так и привыкли, что у нас президент Путин. Не знаю даже, зачем. Когда настоящий мужчина у власти, это всегда спокойно.
У нас ведь государство как? Плановое относительно, да? И все вот такие мероприятия, они проходят планово. И я не думаю, чтобы какие-то были моменты, которые так уж повлияли на перенос выборов.
Я думаю, что все будет срок. Почему они должны быть так? Это раньше вместе с выборами.
Мне кажется, президент не изменится в любом случае. Был Путин, так он и останется Путиным. А то, что переносится раньше, ну, скорее всего, политика, наверное, Евросоюз продлевает срок Путину. И зачем сейчас ждать 2018 года, когда будут и так проблемы с вами, всякие олимпиады, туда-сюда. Зачем? То и вот одно совмещать с другим, если можно разделить эти два события.
Если ситуация не разрешается в течение этого времени, то чем скорее ее обновить, тем лучше. Обновить политику в государстве вполне возможно, но не, неизвестно, кто будет баллотироваться на выборы, поэтому это очень многое зависит от того, кто конкретно будет на выборах принимать участие. Обновится политика или нет.
Ну вот что ждать до президентских выборов, независимо от того, когда они пройдут, хотя есть подозрение, что пройдут досрочно. Георгий Александрович.
Пока у меня очень мрачные перспективы, и прежде всего они связаны с подготовкой к президентским выборам оппозиции, и прежде всего с подготовкой к президентским выборам Явлинского, потому что в ночь...
А пусть баллотируются.
Если бы речь шла только о неком виде спорта, я бы не возражал.
Больше других-то нет никого, никто не хочет.
Я понимаю, речь идет о судьбе страны, и это меня немножко беспокоит.
Это интересно.
Сейчас я объясню. Значит, что такое президентские выборы с точки зрения кандидата Явлинского? Это, во-первых, не выборы, а то, что будет названо выборами. Это им сказано во время пресс-конференции. Это первый способ выражения его к своему выдвижению, к этим выборам. И, во-вторых, он считает, что, ну, в общем, 15% должны быть представлены во время кампании, поэтому он идет на выборы. Вот это то, что...
То есть означает... борется за 15%, вы хотите сказать?
Это то, что означает...
Тоже неплохо.
Это бесспорно. Но это означает обречь себя на поражение с самого начала, с позиции любого оппонента с того же фланга. Путин идет не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы участвовать. Собственно, и дальше они скажут, точно так же было на парламентских выборах, на президентских выборах и так далее, и так далее. Опишут всю его карьеру и покажут, что, в общем, это совершенно бессмыслица и так далее. А трагедия, если бы...
Они кто? Это, то есть о Явлинском вы хотите сказать, Георгий, да?
Да, конечно.
То есть они как бы власти... Они...
Нет, не власти, а его оппоненты, например, Навальный или еще кто-нибудь, да? Вот. Ну, просто потому, что он подставился, даже если он так думает, нельзя так говорить. Но просто ночь поражения, она всегда обнажает душу. Вот. Но главное ведь вот что. Смотрите, что всколыхнуло людей в 2011 году. Всколыхнули не выборы, а всколыхнул цинизм власти. Вот эта операция по обмену телами. Абсолютно неожиданно для всех. Неожиданно для тел этих двух. Неожиданно для всей оппозиции, которая вдруг увидела и побежала присоединяться к этому, значит, гневу и так далее, да? Вот это было, ведь движение в наблюдатели началось с этого, оно было этим запущено. Дело в том, что участие Путина в перенесенных выборах сталкивается с очень серьезными юридическими проблемами. Гораздо более серьезными, чем обмен телами.
Ну, я знаю, но тем не менее Конституционный суд существует с господином Зорькиным, который все нам объяснит.
Господи, да конечно, да масса еще чего существует на свете.
А с какой-то думой вообще-то, думой вообще-то пишут, что они сейчас Конституцию перелатают.
Да конечно.
Если надо, если скажут.
Вот именно об этом я и говорю, что вот это может быть другим спусковым крючком. Риск такой существует. Но чего не существует? Не существует авторитетной ответственной оппозиции, которая в этот момент, да, может сказать, да, значит, вот вы правы, нам нужно делать то-то, то-то и то-то, мы будем делать, и мы будем делать для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы выйти в эфир, сказать несколько умных слов и прокрутить несколько хороших.
Ну, знаете, выборов. Во Франции, когда Деголь правил авторитарно и сверхавторитарно, тоже в какой-то момент не существовало авторитетной ответственной оппозиции. И после Деголя еще правил его наследник, правда, более мягкий. Но, тем не менее, в конце концов, оппозиция пришла к власти. Другая страна, конечно, но опыт можно было бы изучить. Кстати, телевидение было полностью государственное, как и радио, и рассказывало о величии президента. Все было очень похоже,
да,
но
потому что
не в таких диких
туда не пускали на телевидении, он жаловался.
Да,
и не давали
правда.
Ему выступать. Потому что Деголь ненавидел, во-первых, третью, республику, и считал, что она
соответственно. Да, а потом четвертую, когда там 22 состава правительства сменилось. И в итоге появился-то он. Почему? Понятно, что алжирский кризис. И в итоге, так сказать, это он-то решил проблему.
Так и Путин, да, чеченский кризис, пожалуйста, вам дал ему дорогу.
Михаил, ну я все как интересно. Бы не готов об аналогиях здесь говорить. Это да, это интересно. Я просто что хотел сказать, что вот...
Где
это, конечно,
оппозиция?
Это замечательно.
Оппозиция, которая яблоко. Готова к досрочным президентским оппозиция выборам, яблоко, возможности изменения
более
Конституции.
Того, более того, яблоко уже публично, мы не раз об этом говорили, что не исключено, что выборы будут досрочными. И вот для наших радиослушателей, ну, я могу сказать, на чем мы основываемся. Мы все-таки вот считаем, что ситуация, в общем, ухудшается довольно серьезно, экономическая. И не исключено, что этой причиной будет продиктовано то, что эти выборы будут проведены досрочно. А что касается прочего, о том, что говорит Георгий, ну, конечно, прекрасно, если бы мы сейчас сказали, вот вышли бы, да мы вообще тут боремся за победу, мы тут вообще хотим победить. Вот дело-то только в креативе. А на самом деле, так сказать, ну, вот креатив какой-нибудь найти, что-то сделать. Нет, так не бывает. Вот наша страна, она пришла к такому положению, когда огромным благом вообще является то, что вот на этом фланге есть оппозиция. Да, она небольшая. Да, она, так сказать, на этих выборах, я имею в виду яблоко, понятно, как выступило. Но извините, это четкая идеологическая альтернатива. И вот, кстати сказать, голосование за рубежом, она это абсолютно ясно показывает. Есть путь в Европу, западное это яблоко, и есть в Азиопу. Это значит... Единая Россия и сателлиты, КПРФ и ЛДПР, потому что это тоже все имперцы, и вот все туда же, в всю сторону. Вот две есть альтернативы. А то, что эта альтернатива, другая, европейская, в нашем обществе, современная, она не так сильна, как всем нам хотелось бы, и Георгию, мне, и Михаилу, да многим нашим радиослушателям, я думаю, да, вот мы в стране пришли к такому положению. И когда говорится там о 15%, о 20%, вот, это просто правда. Это правда. Ну что врать про какую-то победу и про какие-то, так сказать, возможности откроются в результате появившихся креативных людей. Не откроются, этого не будет. Огромным достижением явится, если удастся собрать 200 тысяч подписей, если удастся выставить кандидата, если удастся вот после вот в результате сегодняшнего, так сказать, плохих результатов выборов консолидировать людей, сохранить этот твердый, как бы, так сказать, твердую колонну сторонников, вот, и постараться эти выборы провести достойно. Показать, да, пока в нашем обществе эта альтернатива не набирает большого числа голосов. В том числе, наверное, правильно то, о чем говорит Георгий, в отношении разных групп социальных и так далее, и так далее. Не умеет она еще разговаривать, не достучалась до них, не может. Вот. Но это будет честно. И это будет гораздо лучше, чем если пойдет один Путин, у него будет какой-нибудь фрик в качестве, так сказать, конкурента там придуманного. И все это опять завершится вообще ничем. Ничем. Поэтому мы на свою, так сказать, вот, миссию в данном случае смотрим именно так. И плюс ко всему есть еще одна важная вещь. Что я заметил на этой кампании? Нарастание просто хаоса. Когда люди говорят «только революция». Только насилие. Бесконечная тема дискуссий с обычными людьми. Нет, миром ничего невозможно. Только кровью, силой и так далее, и так далее, и так далее. Вот очень опасно с нашей точки зрения тенденции. И я в данном случае вот хотел бы обратиться к социальной группе, вот к нашей либеральной, так сказать, интеллигенции, к тем людям, которые эту точку зрения разделяют. Вот если вы это поддерживаете, вы никогда не будете наверху этой волны. Вы всегда будете внизу. Вас всегда растопчут. И забьют, убьют и выкинут из жизни. Никогда не поддерживайте это. Вот эта альтернатива и то, к чему эта власть, к чему этот режим, вот, имеющий глубокий корень, привел в нашу страну, это вот
Алексей,
это.
Я очень надеюсь, что для многих тех, кто за всякие насильственные действия в сложной ситуации, пример вот этой ДНР и ЛНР, где там на подвал людей тащат, уже самих основателей этого режима там где-то то вешают, то пытают, то еще что-то, может стать все-таки каким-то отталкивающим.
А это просто иллюстрация сахарного вот. Кремля.
А что касается, современной ситуации, вот я не знаю, как Георгий Александрович, а мне, например, очень печально то, что ты понимаешь, что в то время, как в мире происходят разнообразные революции, только не значит, насильственные, а технологические, социальные,
конечно,
здравоохранение, меняется, там разнообразные новые системы получаются. В это время рассказывают по российскому телевидению, что во всем мире кризис, везде беда, и только тут вот, значит, в святых местах стабильность и так далее. Вот это вот действительно одна из таких неприятных вещей, когда миф, с одной стороны, существует, а с другой стороны, есть меняющаяся реальность мира, из которой выпадает Россия.
Кстати, Михаил, я просто добавлю. Вот обратите внимание, уважаемые радиослушатели, институты, которые были созданы вот этой властью для того, чтобы преодолеть наше отставание. Госкомпании, так называемые, которые даже свои не шельф провалили. В годы, когда были высоченные цены на нефть и газ. Дальше Сколково. Дальше Роснано. То есть государственные компании, которые должны были бы технический прогресс продвинуть вперед, разработки разные расстать. Невозможно это, когда экономика неконкурентна. Невозможно это сейчас, когда после Украины, после Крыма мы отрезаны от серьезного мирового рынка капиталов. Это невозможно. И в этом смысле эта система, вот то, о чем сказал Михаил, это суть. Суть технологической революции, социальной революции, революции в области медицины. Потрясающие, так сказать, достижения космические. Вон, посмотрите, в Китае открыли самый большой в мире радиотелескоп. Что у нас сделано здесь в астрофизике? Что?
Сокращают вот.
Поэтому вопрос. Я не беру, так сказать, всегда можно найти отдельных каких-то ученых, людей. Вот, как Саша Черный писал, вот редкий там, подвиг героизма, вот редкий умный господин. Да, конечно, это все возможно. Но в целом мы, страна, находящаяся на периферии мира, и туда... Нас засунула эта система, и она двигает еще дальше, превращаясь уже в систему, которая вообще никаких реформ больше не говорит. Вот уже одна задача. Сидеть бесконечно, вечно, выбирать там эту думу, переназначать правительство, тасовать этих людей непонятно как. Вот ее суть, вот к чему она пришла. И вот что нам будет противостоять в 2018 году. Той части людей, которая пойдет голосовать за демократическую альтернативу, той части людей, которая отдаст за нее голоса, вот это нам будет противостоять.
Я думаю, у нас началась избирательная кампания, да?
Она, по-моему, начинается.
Продолжается.
Да.
На самом деле, Ключевский сказал довольно давно, в конце 19 века, все это гораздо короче, а главное, ближе к жизни. Когда он сравнивал Россию первых Романовых и Европу, он писал про нее так, что разрешение проблемы, вообще, так сказать, культурная эволюция осуществляется там свободной деятельностью людей и их союзов, независимой от государства.
А в России государство пухло, а народ херел.
Это из другой цитаты. Там дальше у него идет совершенно замечательное, я не буду тратить на это время, текст про то, как это было в России.
Что будет?
Что
с этой деградацией. Вот смотрите, сплошные клерикалы и силовики на замену тех, кто проворовался или вышел из доверия вождя. Это же тоже тенденция.
На самом деле у Путина сейчас, безусловно, момент как бы смены окружения. Это понятно, более-менее понятны причины. И это одновременно момент фантастической неустойчивости для него. И вообще вот эта вся ситуация, она получается дико нетривиальная. И с переносом выборов, да. У него не закончена смена окружения. Он переносит выборы и так далее, и так далее. Вот наложение всех этих вещей создает дикую точку бифуркации с фантастической неустойчивостью. Тут про прогнозы вообще говорить трудно. Единственное, что можно точно спрогнозировать, что попытка любого однозначного прогноза заведомо провальна.
Ну, я просто хочу сказать, что вообще взгляд, наверное, опыт человека, он определяет взгляд на мир. Вот Георгий, он все-таки работал в администрации, он представляет этот мир, в общем, и смотрит на него с этой точки зрения. Мой же взгляд совершенно другой. Я смотрю на все эти перестановки и на то, что происходит, как что-то совершенно малосущественное, малоинтересное на фоне того, что куда движется. движется наша страна, и на фоне деградации всей нашей страны. И
я обычно отвечаю на вопросы, которые мне задают.
Да нет, это правильно, я не спорю, но это просто...
И
да,
не говорю на темы, которые не поставлены.
Да, да, это неплохо, да.
Поскольку я не парламентарий, не участвовал в выборах.
Да.
Но вообще я говорю, могу перебивать очень долго и говорить очень долго, никаких проблем с этим нет.
Да. Но вот проблема-то у нас есть, что время-то заканчивается, да. Да. Я вынужден поблагодарить всех участников нашей передачи, Алексея Мельникова и Георгия Сатарова. Вот, вел эту передачу Михаил Соколов. Надеюсь, что эти дискуссии мы продолжим и далее.
Обязательно.
Должно быть по закону, и кто нарушает закон.
Мы когда зашли в кабинет начальнику, я подошла к нему, я единственный вопрос задала ему. Расскажите, как вы убивали моего сына.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве, комментарии экспертов.
Единственное главное, чтобы он не умер в изоляторе.
Да, чтобы не умер в изоляторе.
Но когда ты начнешь уже умирать в изоляторе, то тогда тебе успеют вызвать судью, который тебя выпишет. И ты умрешь, вот как с Козловым произошло, на следующий день в вольной больнице.
Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна.